микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Массовые избиения и задержания ОМОНовцами российских граждан на последних маршах несогласных 14 и 15 апреля в Москве и Петербурге вызвали широкий международный резонанс. Еще более он усилился, когда стало известно, что среди избитых и задержанных и в Москве, и в Петербурге было немало журналистов. На этой неделе в российской и не только прессе появилось заявление Союза журналистов России с требованием от генерального прокурора провести тщательную проверку фактов задержания и избиений журналистов, а также публичных объяснений от министра внутренних дел Рашида Нургалиева. В том же духе выдержано и письмо властям, которое подписали несколько десятков журналистов Москвы. В Петербурге журналисты начинают акцию протеста в случае, если их обращение к городскому прокурору и начальнику ГУВД с требованием немедленно встретиться и объясниться будет проигнорировано. Что требуют журналисты? Как реагируют на их требования власть? Почему действия ОМОНовцев на маршах несогласных вызвали такой резонанс? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» директор Балтийского информационного агентства Владимир Петров. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Шеф-редактор портала петербургского медиа-сообщества «Ленэздат.ру» Дмитрий Жвани. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброе утро.
И на прямой связи из Москвы с нами корреспондент издания «Русский Ньюсвик» Айдар Буебаев. Здравствуйте, Айдар.
Доброе утро.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Прежде чем мы начнем нашу беседу, я бы хотел вам повести выдержку из статьи, которая появилась в последнем номере еженедельника «Час пик», петербургский «Час пик», в котором подробно рассказывается о том, какие журналисты были избиты и задержаны на марше несогласных 15 апреля в Петербурге. Я приведу этот список. Корреспондент журнала «Город» Антон Мухин был задержан, припровожден в 38-й отдел милиции. За ним отправился корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Кирилл Манжула. В том же отделе оказался корреспондент газеты «Касьерж» Андрей Милкин. Бывшего сотрудника «Пятого канала», сейчас автора газеты «Дело» Константина Жукова, ОМОНовцы несколько раз ударили дубинками, проволокли по земле и доставили в тот же 38-й отдел милиции. Ушиб позвоночника получил фотокорреспондент «Делового Петербурга» Андрей Кульгун. Был задержан фотокорреспондент «Фонтанки» Алексей Яушев. Журналисты «Новой газеты» Алексей Дьяченко и Елена Костюченко. Дубины по голове получил фотограф европейского фотоагентства Анатолий Мальцев. Корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Айдар Буев Буебаев был также избит и задержан. ОМОНовским щитом по голове получил бывший спецкор петербургского «Час пик», ныне сотрудник информационного агентства «Росбалт» Евгений Зубаев. Был задержан и избит Штефан Штухлик, немецкий корреспондент телекомпании АРД. И так далее, конец цитаты. Итак, я хотел бы вначале, чтобы участники нашей беседы выразили свое отношение к происходящему. Но давайте, Владимир Петров, ваше.
Моя подпись стоит под требованием встречи с секретариатом Союза журналистов главы ГУВД нашего города и прокурора города. Поэтому, в общем, мое отношение совершенно понятно, на мой взгляд. Ну и как всякий нормальный человек, гражданин, петербуржец, я возмущен не только действиями ОМОНа по отношению к коллегам-журналистам, но и по отношению к простым гражданам, которые имеют право выйти и выразить свое отношение к происходящему в городе.
Дмитрий Жвани, пожалуйста.
Я тоже подписал это обращение, которое Союз журналистов направил в администрацию города. Но я бы хотел сказать, что, наверное, ждать другого отношения к журналистам в стране, где попираются основные демократические свободы, вряд ли возможно. И все, кто работает в прессе, наверное, тоже знают, как отвечают милиционеры на запросы, например. Какой стиль общения с прессой они выбрали вообще, не только на маршах. У меня скопилась целая папка запросов, на которые мы не получили ответы от ГУВД, от пресс-секретаря ГУВД, точнее, от ответственного за связи с общественностью ГУВД господина Степченко. Последний раз, когда мы попросили дать комментарий тому, что произошло 15 апреля, мы получили ответ. Мы не будем давать комментарий. И просто мы не хотим. Вот был ответ, когда простая редакция обратилась не в Союз журналистов с подписями известных людей и уважаемых людей в городе, а также и в элите города. Простая редакция обратилась с таким запросом, мы получили отворот-поворот, фактически нас послали. Поэтому для меня то, что делал ОМОН в отношении журналистов 15 апреля, не удивительно. Скорее удивительно другое, почему журналисты так поздно встрепенулись. Почему 3 марта, после 3 марта была совершенно другая реакция.
Айдар Буебаев, скажите, вы оказались в такой ситуации, по-моему, и на марше несогласных в Москве, и в Петербурге, да?
Нет, в Петербурге работал наш корреспондент Александр Раскин, он оказался в несколько другой ситуации. Его не задерживали, но побили.
Но побили, да? Ага, значит, вас задержали, когда это было на марше в Москве?
Да, совершенно верно.
Вы могли рассказать свою историю?
Ну, история простая. Когда появился Гарик Каспаров с несколькими десятками сторонников, их очень жестко, с применением дубинок, избиениями, криками задержали, а я остался в стороне. Ну, я понимал, что, в общем, можно попасть под этот замес, и немного отошел в сторону. И, наверное, это была ошибка, потому что, как теперь мне представляется, у ОМОНовцев есть некий рефлекс на движущиеся цели. Вот. И как только я сделал шаг в сторону, тут же ко мне подскочил ОМОНовец, схватил за волосы и просто закинул в автобус. Без объяснений причин.
Айдар, скажите мне, как журналистское сообщество Москвы восприняло все это? Какие сейчас вообще, кроме того, что Союз журналистов России обратился с письмом, с открытым, что вообще происходит в Москве в журналистском коллективе?
Вы знаете, как бы происходит следующее. То есть в понедельник, вот когда я разговаривал с коллегами, обсуждал то, что произошло в Москве и в Питере, просто вот я сам удивился. Ну, у журналистов же всегда есть такой доля здорового цинизма. И, в общем, действительно, вот эти акции, которые прошли на минувших выходных, это же не первые, я думаю, не последние акции, когда была применена сила, да, по отношению к работникам прессы, если про себя только говорить. Но просто размах был такой, что, в общем, все были возмущены. То есть это уже вот среди моих знакомых большинство считает произошедшей намеренной акцией правоохранительных органов. Вот по как бы, ну, то есть все это делалось намеренно, да, преследование журналистов, их избиение, задержание, на взгляд многих моих коллег, это все проходило намеренно. Вот, но при этом, как бы две позиции есть. Вот одна позицию выразили те люди, которые подписали письмо, о котором сейчас говорили, в том числе и я, о том, что надо делить все-таки работников прессы и участников непосредственно демонстраций. И вот мы говорили о том, что то есть мы защищали в первую очередь свободу слова, да, и абсолютно тоже согласившись с тем, что необходимо защищать свободу демонстрации. Есть еще другая позиция, когда люди говорят, что, ну, в общем, сотрудник СМИ должен, в общем, терпеть, и если он пришел на марш, то он там должен, в общем, получить все удовольствия, которые испытывают все участники акции. Да?
Хорошее, хорошо, Айдар, мы еще как раз обсудим эти две позиции и продолжим сейчас после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии директор Балтийского информационного агентства Владимир Петров, шеф-редактор портала петербургского медиа-сообщества «Ленисдат.ру» Дмитрий Жвания и на прямой связи из Москвы с нами корреспондент издания «Русский Ньюсвик» Айдар Буебаев. Владимир, вы слышали две позиции. Интересно, что вы думаете по этому поводу? Потом ваше мнение, Дмитрий.
Ну, примерно такие разговоры велись тогда, когда обсуждалось вводить, не вводить, вернее, обсуждалось введение жилетов для журналистов, которые работают на мероприятиях, которые вызывают известные опасения. Когда выбирался и обсуждался цвет этих жилетов, в общем, шума было достаточно много, и казалось, что это, ну, если не панацея, то, по крайней мере, некая гарантия безопасности человека, который работает на мероприятии. Первый же опыт применения этих жилетов показал, что они ни от чего не спасают. Более того, в известной мере делают журналиста мишенью. Я недавно разговаривал, после марша уже разговаривал с одним своим коллегой, который имеет знакомых в среде ОМОНа, ну, видимо, вменяемых знакомых, которые передали ему, что после того, как был широко обсуждаем инцидент с избитием корреспондента Интерпресса Асмолова, который явился причиной введения этих самых жилетов.
Это на русском марше было? Ну, на русском марше это было еще?
Да, это было еще в ноябре. После этого среди ОМОНовцев ходили разговоры насчет того, что вот теперь-то вот за это, за то, что журналисты раздули вот эту вот историю со Смоловым, у нас к ним особый счет. Так что вот реакция там такая.
Владимир, а кто был инициатором введения этих жилетов? Журналистское сообщество, Союз журналистов, Питерское отделение или Валентина Матвиенко от «Пластика»?
Нет, инициатива исходила от Союза журналистов. Не все однозначно были за, не все верили в то, что жилеты смогут защитить. Но, тем не менее, на секретариате было принято решение, что эти жилеты все же могут помочь нам гарантировать или обеспечить безопасность наших сотрудников. Поэтому, в общем, почти единогласно было решено, что введение их целесообразно. Уже потом эту инициативу поддержала губернатор нашего города.
А скажите, и все-таки вот возвращаясь к нашей теме, это два варианта. То есть теперь получается, что журналист, который приходит, будь он в жилете, будь не в жилете, если он приходит на такую акцию, как марш несогласных, он должен ощущать себя, прежде всего, участником этой акции, поэтому не защищен никак.
Ну, и сейчас, во-первых, тогда, когда обсуждали эти самые жилеты, особо оговаривали, что никто не обязывает журналистов надевать этот жилет, и собственную позицию человек, в общем, выбирает самостоятельно. Либо он участник этого действа, либо ему удобнее работать без жилета, либо он демонстрирует посредством жилета то, что он, в общем, профессионал, который здесь работает. Поэтому ситуация выглядит таким образом. Другое дело, что сейчас все равно нужно ждать реакции руководства правоохранительных органов, власти. И то, как получится в следующий раз, уже заявлено о том, что марши несогласных будут продолжаться, только даты не определены. Как получится в следующий раз, сейчас сказать трудно. Все будет зависеть от того, куда будет развиваться эта ситуация.
Дмитрий Жвания, ваше отношение к двум вариантам, которые Айдар нам сказал.
В журналистской профессии работают люди разных политических убеждений, поэтому обрекать всех на то, чтобы они становились автоматически участниками оппозиционных акций, я думаю, неразумно и нечестно. Я на такие акции прихожу как участник, и поэтому у меня нет претензий к тому, что ко мне применяют силу как к участнику. У меня есть претензии вообще к тому, что применяют силу к мирным акциям, но у меня нет претензий, что я вот журналист, как вот этих вот бейте, а меня нет, у меня вот есть корочка журналистка. Я пришел как участник, и я понимаю все те риски, на которые я иду, когда отправляюсь на марш. А что касается, нужно ли вводить жилет или нет, но исходя из того, что работают разные люди и с разными политическими взглядами, а может и вообще без взглядов, они просто выполняют свои профессиональные обязанности, конечно, нужно обозначить. Есть правила работы в горячей точке. Вот марши несогласных – это горячая точка сейчас. Уже который раз мы видим, что это горячая точка. Это маленькая война. Вот на этот час, полтора, два, три – это маленькая война. И на любой войне, даже самой такой жестокой, в любой горячей точке есть свое отношение к журналистам. И все-таки журналисты имеют право работать. И есть негласные, гласные записанные хартии по отношению к журналистам. Журналист никогда не берет в руки оружие, если он работает в горячей точке. Но и против него нельзя применять оружие. Вот поэтому я считаю, что журналистов, конечно, нужно обезопасить. А как приходить на акции журналистам, как участникам или не как участникам, пускай каждый выбирает сам, это свобода выбора.
Да, вот очень хороший момент как раз относительно горячих точек работы журналистов. Да, пожалуйста,
Владимир. Я хотел бы заметить, вот мы совершенно естественно начали считать, что мы, живя в мирном городе, вынуждены работать в горячей точке. Да, мировая практика, она, в общем, такова, что в зоне боевых действий, не просто в горячей точке, в зоне боевых действий журналисты действительно работают, будучи обозначены специально. Но тогда, когда журналист идет работать на мирное, разрешенное властью мероприятие, быть готовым к тому, что ты идешь работать в горячую точку, более чем странно.
Ну, вы знаете, это, наверное, вопросы не к тем, кто организовывает акции, не к самим акциям, а к тем, кто не позволяет провести мирные акции. Я вот не стал просто акцентировать на этом обсуждение, но давайте разберемся тогда, кто несет ответственность за то, что совершенно мирное право мирно пройти по городским улицам превращается в баню в кровавую. Да? Вот кто в бойню превращает вот такие вот акции?
Давайте я попробую ответить на этот вопрос. Нам буквально в наше распоряжение попала аудиозапись переговоров сотрудников милиции во время петербургского последнего марша несогласных. Ужасного качества, поэтому мне придется расшифровать. Эту запись сделали радиолюбители, которые сканировали милицейские переговоры. А предоставил ее нам пресс-секретарь Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев. Из записи изъят, конечно, обильный мат. Это тоже симптоматично. Давайте прослушаем. Вот я расшифровываю. Это был маленький кусочек записи. Ялта, Ялта, мероприятие на Пионерской площади завершено. Всем нарядам готовность номер один. Оцепление утюза, уплотнить его только на выход, а не на вход. И граждане пускайте туда. Дальше. Я в зоне один, я Алтай. Всю группу, которую у вокзала, всех задерживаем, которые на проезжей части, никого за цепочку не выпускаем. Дальше. Я площадь. У Витебского вокзала всех задерживаем и сажаем в автобусы. Дальше. Срочно-срочно, туда выдвигайте только ОМОН. Пушкинская цель. Вход, имею в виду, теперь тоже могут выйти. Гороховый угол, это позывной. На проезжей части давайте всех на тротуаре задерживайте тоже. Если фрагменты этой аудиозаписи, как сообщает Фонтанка.ру, соответствует действительности, то на них отчетливо слышно, как милицейское начальство дает приказ всю группу, которую у вокзала, всех задерживаем, не делая пояснений, что не нужно задерживать стариков и выполняющих свои профессиональные обязанности журналистов. Вот, пожалуйста. Это ответ на этот вопрос или нет, Владимир?
Ну, здесь спорить не с чем вообще, кто виноват в том, что произошло. Причем здесь бросается в глаза, в общем, абсурдность аргументации, которая приводилось тогда, когда организаторам марша отказывали в его проведении. Якобы это затруднит жизнь города, простых горожан и так далее. При этом по маршруту предполагавшегося марша все было зачищено, и жизнь замерла гораздо, гораздо мертвее, чем это было бы, если бы марш просто-напросто разрешили. А уж те команды, которые отдавались организаторами, так сказать, обеспечивающих порядок, они, в общем, совершенно недвусмысленно говорят о том, кто виноват.
Айдар, вы нас слышите? Вы слышали записи, которые пускало «Эхо Москвы» о том, что говорили между собой милицейские начальники во время марша несогласных в Москве?
Да, конечно, я читал расшифровки.
И что вы думаете по этому поводу?
Ну, в общем, все происходящее неудивительно, зная нравы ОМОНа, нравы начальства отрядов ОМОНа, руководителей ГУВД. В общем, ничего удивительного. И ничего нового такого для себя не знаю. Или что-то шокирующее.
Ну, я бы еще хотел добавить, что практически каждую неделю в городе проходят футбольные матчи, где собираются по 20-25 тысяч человек. Это тоже довольно эмоциональные люди, они идут с массового мероприятия. И как-то милиция умеет рассекать толпу так, что она в общем и целом, за исключением небольших эксцессов, не представляет большой опасности для жизни горожан. Почему-то, когда собралось на марш 2-2,5 тысячи человек, это представляло такую опасность, что перекрыли практически весь центр города. И с точки зрения власти, формальной, конечно, если бы эти люди прошли по тротуарам до Смольного, это повергло бы в шок вообще весь город. И вы знаете, если сравнивать сейчас ситуацию в России, в городах, в ведущих городах России, в Петербурге и Москве, с тем, что происходит в Беларуси, то в Беларуси демократичнее. Вот приезжал мой товарищ из Беларуси, им хотя бы разрешали ходить по тротуарам 5 раз в год. Здесь нельзя даже пройти по тротуару, а даже если ты просто стоишь, то тебя избивают. Это показатель того, что произошло за год вообще с нашим государством. Потому что год назад мы все были в шоке от того, что произошло в Минске. А сейчас для нас это обыденное явление.
Анна пишет нам: господа журналисты, есть пословица: за что боролись, на то и напоролись. Вы сами спровоцировали бандитизм, привлекли людей незаслуженно. Нельзя провоцировать простой русский народ на бандитизм. Вы провоцируете, потому что это ваш хлеб. Ну, она имеет в виду бандитизм, это, видимо, марш несогласных, я так понимаю. Насколько можно обвинять журналистов в том, что они, сообщая о предстоящем марше несогласных, провоцировали людей?
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Ну, конечно, трудно спорить с такой позицией, но на самом деле о марше оповещало совсем немного средств массовой информации. Мы знаем, что это за средства массовой информации. И это было 2-3 газеты, и радио, и несколько радиостанций, и интернет-сайты. Куда, наверное, вот эта Анна не заходит. А все остальные средства массовой информации только сейчас заговорили о проблеме марша. И я еще раз хочу сказать, что давайте сравним репортажи после марша 15 апреля, когда были избиты журналисты в массовом порядке, с теми репортажами, которые показали наши телеканалы после 3 марта. Где тоже были избиения, где тоже были незаконные задержания, где душили людей в автозаках. Но тогда многие средства массовой информации наши, уважаемые, заявили, что демонстранты шли с плакатом «Березовский, мы с тобой», «Буш, спаси Россию». Это же была ложь.
Ну, это показали как раз. Да, хорошо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «А зачем мы читаем книги?» Этот, казалось бы, детский вопрос для тех, кого охватывает соблазн скупить все в хорошем книжном магазине, имеет множество вариантов ответа. Почему мы вообще читаем? Что ищем в книгах? Как выбираем, что купить и от чего отказаться? Обсуждают писатель-поэт, драматург Ольга Кучкина и главный редактор книги обозрения Александр Гаврилов. Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после сводки новостей.
Говорит радио «Свобода» в Москве. 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке власти провели обыск и арестовали имущество штаба оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана. Сообщается также об изъятии сегодняшнего номера оппозиционной газеты «Агым». В четверг в Бишкеке произошли столкновения между участниками митинга оппозиции и милиции. 6 человек госпитализированы с травмами. В провоцировании беспорядков власти и оппозиция обвиняют друг друга. На Украине большинство депутатов от оппозиции сложили полномочия. Заявление написали более 150 человек, члены блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины». По мнению оппозиции, теперь, даже если Конституционный суд признает незаконным указ президента о распуске Верховной Рады, нынешний состав парламента не сможет работать. ПАСЕ критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. В резолюции ПАСЕ говорится, что причины нынешнего конфликта между президентом страны и премьер-министром коренятся в поспешности и поверхностности последних политических реформ. Лидер Российского оппозиционного объединенного гражданского фронта, один из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспаров, приехал на допрос в ФСБ. Власти расследуют возможное наличие призывов к экстремизму в одном из его интервью и в материалах газеты организации. Мосгорсуд в четверг признал экстремистской национал-большевистскую партию и запретил ее деятельность на территории России. На Филиппинах боевики исламской группировки Абу Саяф убили 7 рабочих, похищенных в начале недели. Обезглавленные тела были обнаружены в четверг возле 2 военных застав на южном острове Холо. Питер Мандельсон, член Еврокомиссии, курирующий вопросы торговли, считает, что отношения между ЕС и Россией сейчас находятся на худшем уровне за весь период после окончания холодной войны.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные факты избиений и задержания ОМОНовцами журналистов на маршах несогласных в Москве и в Петербурге и тот резонанс, который эти факты вызвали в российском медиасообществе. В петербургской студии «Радио Свобода» директор Балтийского информационного агентства Владимир Петров, шеф-редактор портала петербургского медиасообщества lenizdat.ru Дмитрий Жвания и на прямой связи из Москвы с нами корреспондент издания «Русский Ньюсвик» Айдар Буебаев. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Владимир, я хотел бы вас попросить рассказать. 17 числа состоялось как раз заседание главных редакторов ведущих средств массовой информации Петербурга, на котором обсуждался как раз этот вопрос. О чем шла речь и конкретно какие были предложения и чем все закончилось? Расскажите о том, какая ситуация в
Петербурге. Во-первых, все присутствующие были единодушны в том, что нам необходимо встречаться с руководителем ГУВД города Владиславом Петровским и прокурором города с тем, чтобы, во-первых, получить от них прямые ответы на вопрос, кто виноват, кто отдавал команды действовать так жестко. Затем журналисты, по роду своей деятельности, естественно, имеют масса видео и фото свидетельств, которые тоже, возможно, было бы и нужно передать прокурору с тем, чтобы провести наиболее полное расследование происшедшего. А наиболее острые споры во время этого заседания были вокруг того, делать ли заявление о том, какова позиция Союза журналистов по отношению к действиям ОМОНа не только применение силы к журналистам, к нашим коллегам, но и вообще к гражданам, которые вышли на этот марш. К сожалению, я считаю это ошибкой и высказывал свою позицию. Никак в письмах, которые были отправлены прокурору и главе ГУВД, не было отмечено, что Союз журналистов, в общем, возмущен еще и неоправданной, неспровоцированной жесткостью, даже жестокостью сотрудников ОМОНа по отношению к простым гражданам, которые вышли на этот митинг.
Владимир, а чем можно объяснить, что свои подписи под обращением прокурора Петербурга и непосредственно начальнику ГУВД поставили даже руководители тех средств массовой информации, которые не освещали никаким образом марш? Даже более, ну, я не знаю, можно повести руководителя службы информации ГТРК Санкт-Петербург Гуманкова, который, наоборот, предоставлял слово Валентине Матвиенко 3-го числом, когда был марш несогласных.
Ну, это вопрос, который, конечно, на который могли бы ответить или должны были бы ответить эти люди. Вот. Но мне кажется, что ситуация настолько однозначной оценки требует, что здесь странно было бы занимать какую-то особую позицию и пытаться оправдать то, что оправдать нельзя.
Дмитрий, а как вы относитесь? Валентина Матвиенко буквально на днях на встрече с председателем Петербургского союза журналистов Андреем Константиновым она заявила, что она обратилась с призывом к прокурору города и непосредственно к начальнику ГУВД, чтобы они все-таки встретились с журналистами. Вы думаете, из этой затеи что-нибудь может получиться?
Это было вчера. Вчера была встреча. Как я знаю, очень не хочется, чтобы все свелось вот к таким кулуарным беседам и к обсуждению того, что уже было, без вскрытия причин того, почему это происходит. И, может быть, я уже пятый раз за сегодняшние полчаса скажу, что проблема-то не только в избиении журналистов, потому что если бы дали бы реализовать конституционное право гражданам, в которых собралось 2000 человек, их не, это не так много. Хорошо ли это, плохо ли, другой вообще совсем вопрос, что много, мало это. Но если бы им дали бы возможность реализовать свое конституционное право на марш, как записано в Конституции, как записано в законе о митингах, шествиях и демонстрациях, что нельзя менять формат мероприятия и так далее. Хорошо, нельзя блокировать центр города, предоставьте другой маршрут. Этого не было сделано уже второй раз подряд. Второй раз подряд мы получаем то, что получаем. Пробитые головы, задушенных людей в автозаках, сломанные руки, ноги и озлобление. Взаимное причем озлобление. И хочется, чтобы были проведены какие-то публичные слушания. И я рад тому, что депутаты законодательного собрания пригласили господина Петровского выступить на заседании парламента, чтобы он отчитался вообще, что произошло. Хочется, чтобы, как в былые времена, это бы заседание транслировали бы в прямом эфире. И стенограммы этого заседания, стенограммы этого отчета, вот это было бы как раз проявление журналистской солидарности тоже, опубликовали бы все ведущие городские газеты, чтобы граждане могли узнать, что думает милицейское начальство о гражданах, которые собираются на те или иные мероприятия. Почему, скажем, карнавал города, очень хорошее мероприятие, веселое, не блокирует центр, а 2000 человек, которые собирались пройти по тротуарам, они бы создали бы такие невыносимые условия для всех остальных, что просто, извините, как говорят, мама не горы. Вот. И вот хочется, чтобы вот кулуарно это все не решалось. К сожалению, пока мы видим, при всем, может быть, благородном позыве со стороны руководителей журналистов, на решение вопроса в кулуарных беседе, ВИПы встречаются с супер-ВИПами. Но вот хочется, чтобы как-то было больше общественного обсуждения.
Эдуард из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне, конечно, не очень хочется сильно хвастаться, но факт есть факт. Просто я за то, что происходило, в общем, получил двое суток ареста после событий. Вот. И у меня вообще-то вопрос, может, немножко странный к участникам вашей передачи. Скажите, а вообще возможно ли вот в данной ситуации вообще к власти говорить языком закона? Потому что, как бы, на самом деле ситуация достаточно простая, там, само собой, я никого там не бил, ничего не делал. А сделал, конечно, глупость, когда подошел к полковнику и спросил, зачем вы людей сбиваете. Но мне сказали, ну, пойдем в автобус, там тебе объяснят. Ну, и объяснили, что выходы ареста там, в общем-то, достаточно так просто. Вначале обещали 15, ну, там, объяснил судья, что в связи с тем, что у меня ребенок есть. Вот, из-за этого, и что я первый раз привлекаюсь, вот только двое суток ареста. Вот, вы мне объясните, вот я сейчас, как бы, пытаюсь через общественную организацию, через адвокатов, как бы, добиться того, чтобы было, ну, обжалование того, что со мной сделали. Но мне кажется, такое ощущение, что на это глубоко наплевать, и на самом деле ничего не получится, потому что они как бы поставили задачу, они увидели почему-то именно в людях врагов, и ничего они не собираются менять, и какие-то там слова, они не играют никакой роли, и тем более для них не играют никакой роли закон. Они его нарушали с самого начала, и будут продолжать его делать. Вообще, скажите, как бы, вот что, как дальше вести себя? С властью, потому что она...
Да. Хороший вопрос. Спасибо, да. Эдуард, да. Ну что ж, ответите как-то. Айдар, вы у нас на связи?
Да, да.
Да, что вы думаете, не изменилось ли отношение, вот, кстати говоря, к власти, мне, скажем так, большинства людей, которые участвовали в марше несогласных, именно вот в контексте этого вопроса, который поставил нам Эдуард?
Да, конечно. Ну, потому что на марше несогласных явно было видно верховенство... политических установок, да, решение вот как бы сиюминутных практических задач над требованием закона. Вообще по закону о милиции сотрудник милиции не должен выполнять незаконные приказы, насколько я понимаю. Вот, они все это делали. Когда человек, пришедший на марш, узнает это, собственно говоря, вот на себе, я думаю, да, многие разочаровались в российском законодательстве, в его соблюдении.
За это время, прошедшее после марша, естественно, удалось перечитать массу всего, что опубликовали в основном интернет-порталы. И сейчас я не помню уже где, я прочитал о любопытном инциденте, который возник в одном из отделений милиции, когда журналист задержанный задал высокому милицейскому чину вопрос, почему же вы нарушаете Конституцию? На что получил поразительный ответ. Есть законы и поважнее Конституции. Вот это, по-моему, такой ключевой момент, который объясняет психологию людей, которые призваны не государственными нуждами, заботами, не собственной совестью, да, а всего лишь начальственным окриком действовать так, как они действуют. Фактически, вот ОМОН в том сегодняшнем его состоянии действует по команде ФАС.
Света пишет, это после того, как меньше года назад в Москве заседала Всемирная газетная ассоциация. Бессмысленность и беспощадность ОМОНа наталкивает на вопрос, чьи права охраняют правоохранительные органы. Такой у нас. Ну, Дмитрий, да, есть какие-то комментарии? Что вы думаете? На самом деле, этот вопрос сейчас широко обсуждается и в интернет-сообществе. Да,
этот вопрос, который задал Эдуард, он очень сложный. И вот почему. Законы в нашем государстве, они очень демократические. Закон о митингах, шествиях и демонстрациях – один из самых демократических законов вообще в мире. Да, уведомительный характер имеют эти мероприятия. Но кто когда-либо соблюдал этот закон, если то или иное мероприятие хотела провести организация, не согласная с властью? Никогда. В прошлый раз отправляли на площадь к Финляндскому вокзалу. Сейчас мне разрешили тоже марш. И до этого есть много фактов, сейчас их перечислять не имеет смысла. Зато, когда прокремлевские молодежные движения хотят собраться, или точнее свести их на какие-нибудь горы, или на запрудить московские проспекты свезенными из всех регионов молодыми людьми, на это дается зеленый свет. Поэтому закон в данном случае по русской поговорке, что дышло получается, да? И действительно добиться что-либо законными методами, добиться ответственности очень тяжело. И думаю, что законы будут работать только тогда, когда будет общественный контроль над их исполнением. В связи с этим я полностью солидарен с тем требованием, которое выдвигают на марш несогласных, проведение конституционной политической реформы, чтобы представительные органы власти получили бы большие полномочия, чтобы парламентский запрос не зависал где-то в кабинетах, а чтобы на него шел незамедлительный ответ исполнительной власти и так далее. Поэтому думаю, что, и как это ни печально, сейчас с хождениями с адвокатом, человек может потратить большие деньги на адвоката, но вряд ли он чего-нибудь добьется. И, честно говоря, вот меня как человека очень раздражает цинизм, с которым облеченные власти говорят, что они огорчены тем, что произошло. Но они несут ответственность. И это они прежде всего. Нет такого Василия Петровича ОМОНовца, который по собственной инициативе побежал и стал избивать. Значит, создана в обществе, в государстве такая обстановка, где это становится возможным.
Таймураз Александрович, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я преклоняюсь перед всеми настоящими журналистами, я подчеркиваю, настоящими, потому что вот правильно вот он сказал, в первую очередь он гражданин, и он пошел не как журналист, и как гражданин, который не согласен. Очень приятно, таких людей побольше в журналистах. Так вот я что хочу сказать. Я нового ничего не скажу, но я хочу сказать, за все, вот все, что происходит вот сейчас в нашей стране, избиение журналистов и все такой жестокостью, конечно, отвечает один человек, и его имя Владимир Владимирович Путин, которого мы, оказывается, сейчас узнаем, что, оказывается, в этот момент, когда там, когда мочили всех людей направо и налево, он это каждые 10 минут перезванивался с этим министром внутренних дел Нургалиевым. Значит, Путин непосредственно отвечает за все вот это. И последнее, я хотел сказать. Помните, 6 лет назад, когда-то во Владивостоке, когда там бастовали там эти рыболовы или кто-то, женщинам, и одна женщина в руках держала ребенка. И полковник какой-то ударил по лицу или как-то. Это какой шум был там, какое все это было. Вы посмотрите, как все изменилось вообще. До какой жестокости стал путинская власть. Извините, пожалуйста.
Спасибо, Таймураз Александрович. В этой связи интересна реакция редакции газеты «Смена», которая на своих страницах потребовала расформировать петербургский ОМОН. Причем, на наш взгляд, союз журналистов и руководителей средств массовой информации должны потребовать расформирования петербургского ОМОНа. Если командир отряда Виктор Кабацкий не может обеспечить меняемость своих подчиненных, пусть состав этого подразделения полностью обновится. ОМОН должен быть милицейской элитой, а не стая озверевших садистов, заявляет редакция газеты «Смена». Ну, что вы думаете по этому призыву, Владимир?
Заявление громкое, конечно, но я сомневаюсь, чтобы этому совету, этой рекомендации последовали в руководстве города.
А вы, Дмитрий?
Почему только петербургский ОМОН? Например, нашего сотрудника избил смоленский ОМОН. Проломили ему грудь. Вот он, точнее, как называется в медицинской терминологии, грудина. Да? Ударили локтем, и он сейчас потерял трудоспособность на некоторое время. Я видел, как избивали людей, люди из архангельского ОМОНа, судя по тому, из каких машин они выбегают, и, точнее, на каких машинах они потом уезжали. Я никогда, вот, ну, знаете, у меня эмоциональное такое состояние очень сильное после того, как я видел, как стариков избивали. Вот человек, который просто действительно, он как этот Эдуард спросил, за что вы бьете? И попал человек под замес, понимаете? Вот степень жестокости в обществе повышена не только тем, что есть садисты в ОМОНе. Садисты в ОМОН попадают не случайно. Значит, созданы некие резервуары в стране, вполне гласно, куда садисты с полным основанием записываются. В другой бы ситуации, наверное, если была бы другая ситуация в обществе, и иначе бы решались проблемы изначально. Да, я сейчас не буду вспоминать там давние истории с расстрелами парламентов, с взрывами домов и прочие вещи, да, с войной бесконечной на Кавказе, которой сейчас вроде бы как и нет, судя по официальной пропаганде. Тогда бы, наверное, бы степень жестокости была иной. Наверное, бы жизнь человека ценилась иначе. Например, в Дании, извините, да, или во Франции, когда были студенческие волнения, милиционеры отказывались разгонять демонстрантов. Они брали все бюллетени. Это была такая итальянская забастовка по-французски полицейская.
Я хочу добавить, известна мировая практика, когда в подобные подразделения, прежде чем принять человека, он проходит тестовые испытания, которые выявляют его психологические наклонности. Люди, которые хоть в малой степени проявляют себя как садисты, они категорически не допускаются сюда. У нас, похоже, все совершенно наоборот.
Николай спрашивает, есть ли у вас сведения об избитых журналистов газеты «Завтра», российской газеты, литературной газеты, литературной России и «Русский порядок»?
«Русский порядок». Ну, в Москве, насколько я знаю, люди, которые пишут для «Русского порядка», собирались на другой площади, чем не согласны. А в Петербурге со стороны организаторов, это та информация, что я обладаю, может быть, я чем-то не прав, со стороны организаторов марша несогласных была предпринята большая работа, чтобы не допустить провокации именно со стороны ультраправых группировок. Что касается газеты «Завтра», я не знаю, были ли эти корреспонденты.
Георгий из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Я так думаю, что вы копаетесь, как дети в песочнице, не видя проблемы сверху. И не надо привязываться к ОМОН. ОМОН – это инструмент власти, и он работал в том режиме, в котором ему приказали. А виноваты само общество в том, что оно не создало и не желает создать средний класс. Средний класс является стабилизирующим фактором в любом государстве. А это можно было сделать, настояв на том, что налоговая система в стране дала возможность создавать средний класс. Средний класс задушен, его вообще нету. И нет конкуренции поэтому никакой. И поэтому общество не может перенять западные модели экономики. В западной экономике средний класс является стабилизирующим фактором. У нас этого нет. Почему вы этого не делаете? И почему не подключаете общественную палату к этим безобразиям? Потому что, хоть она и карманная, но она обязана реагировать.
Это общественная первое. Палата уже заявила, что они создают свой комитет по расследованию действий марша, то есть самого явления марша несогласных, насколько известно. Там они не заявляют о том, что будут расследовать действия правоохранительных органов. Да, ну, есть какие-то, какая-то реакция на это? Айдар, вы нас слышите?
Слышу.
Да?
Ну, что сказать, ну, по-моему, на марше несогласных как раз было очень много людей, которых принято называть средним классом. Да, в общем-то, и мероприятие было как раз не направлено на классовую рознь или, ну, не имело социального подтекста. Будь ты первого, второго, третьего экстра-класса, закон не работал в отношении всех. Нам марше несогласных. Я как раз хотел вот вернуться к предыдущему вопросу. Потому что у меня есть опыт задержания на гей-параде. Там закон работал. С трудом все шестеренки вот тяжело вертелись, но, в общем, мое задержание, которое я спарил в прокуратуре и в УВД Центрального округа Москвы, в общем-то, через 3-4 месяца после долгих хождений, ну, там дело принципа было, были приняты меры в отношении тех ОМОНовцев, которые меня задержали. На марше несогласных этого... Есть такие ощущения, что на марш не согласен, просто закон, вот просто взяли, вот кнопка есть, вот, наверное, где-то вот ядерную боголовку там запустить или не запускать, да. И вот, наверное, вот есть была такая кнопка, просто выключили закон, вот, чтобы он не действовал на Пушкинской площади в Москве 14 и 15 апреля в центре Санкт-Петербурга. Дело абсолютно не в классах.
Хорошо, Айда, да, пожалуйста, Дмитрий Жванин.
Ну, насчет среднего класса мы мини-лекцию сейчас услышали, спасибо большое. Но на самом деле, что говорить о среднем классе? В Петербурге уже года два идет борьба ассоциации работников мелкого и среднего бизнеса, малого и среднего бизнеса, которых лишают сейчас торговых точек, и на нефть тоже были на марше несогласных. И если бы человек, который звонил в редакцию, внимательнее следил бы за тем, кого объединяют эти мероприятия, наверное, бы он задал бы несколько иной вопрос. А я бы еще вот что хотел сказать, что вот мы сейчас сконцентрировались на обсуждении деятельности, действий ОМОНа и власти вообще. А есть еще, вот знаете, вот такие вот механизмы, шестеренки такие вот человеческие, которые работают всегда так, как им прикажут. И это отвратительное совершенно дело. Вот, например, судьи, которые выносят штампованные обвинения. Ругался матом. На марше несогласных передо мной как раз где вот шел такой замес, появились какие-то две женщины с православными иконами. И они показывали эти иконы, пытались разнять противоборствующие стороны, когда уже, потому что эмоциональный накал был такой, что были люди, которые готовы были драться с милиционерами. Вот, их забрали. И что их осудили? За использование нецензурной брани, за грубую нецензурную брань. И судья вынес этот, за что задержали этого Эдуарда, наверняка тоже, либо на все призывы успокоиться не реагировал, либо матерился. Хорошо сказали по каналу «100», я это оценил, что, судя по милицейским протоколам, одномоментно у станции метро Пушкинская собралось около 150 матершинников, некоторые из них буйные, да.
Это при том, что мы прекрасно знаем, на каком языке изъясняются сотрудники милиции. Да, тем да, более, да. Опять же, абсурдны все вот эти обвинения. Абсурдные, карикатурные и саморазоблачительные.
Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вашим гостям вопрос. Есть ли возможность собрать в Москве и Петербурге митинги именно журналистов в знак протеста против нарушения Конституции и избиения граждан и журналистов?
Сергей Владимирович, очень хороший вопрос. Я думаю, что участники нашей передачи сейчас по очереди как раз ответят на этот вопрос в заключении нашей передачи, буквально каждому по минутке. Айдар, давайте начнем с вас.
Я думаю, вряд ли есть такая возможность. Потому что журналисты, по крайней мере, мои знакомые коллеги, которые работают в политических отделах различных изданий, не очень любят участвовать в митингах. Единственное исключение было, когда собралась практически вся Москва, да, практически все издания, это митинг в памяти погибших журналистов, но это совсем другое дело, по-моему. Письмо, это, по-моему, вообще за последнее время письмо журналистов. Такого акта давно не видел.
Вы думаете, на него будет какая-то реакция?
Думаю, нет.
Понятно. Владимир Петров, ваш ответ.
Я затрудняюсь ответить на вопрос, возможно это или невозможно, но если бы это случилось, я думаю, это была бы заметная акция и пользу, безусловно, принесла бы.
Ее бы, наверное, не разогнали, как марш, не согласен.
Ну, во всяком случае, посмотреть на это было бы очень интересно, ну, как в зеркало.
Дмитрий Жванье, ваше мнение.
Я не знаю насчет митинга, потому что, конечно, политическая культура и журналистов тоже в России не очень высокая. Но где-нибудь пригляди что-нибудь такое в Испании, например, или в Италии, вот в странах, в которых немного я пожил, уже бы вечером была бы демонстрация всех возмущенных журналистов. Уже бы у здания управления ГУВД стояли бы возмущенные толпы журналистов. Мы на своем портале хотим акцию провести. Журналисты будут присылать фотографии с своим изображением, и на маленьком плакатике они будут держать в руках плакатик, на котором будет написано, что они думают о происходящем в стране в целом и о деятельности милиции в частности. Вот это не затруднит сделать небольшое фото, присылать по e-mail, но это будет хоть какое-то проявление недовольства, хоть какая-то акция.
Владимир Петров, скажите, а какую-то акцию журналисты и союз журналистов, то, что вот обсуждали, будет тоже предпринимать? И, насколько мне известно, они собираются давать информацию о
пока,
том, что...
Да. Пока мы собираемся ждать реакции на это, на эти письма от прокурора и начальника ГУВД, в дальнейшем, я все еще надеюсь, честно говоря, что встреча состоится. Вот по тому, что это будет за встреча, вот будут определены наши следующие шаги.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были директор Балтийского информационного агентства Владимир Петров, шеф-редактор портала петербургского медиа-сообщества «Ленинсдат.ру» Дмитрий Жванье и на прямой связи из Москвы с нами корреспондент издания «Русский Ньюсвик» Айдар Буебаев. Вел программу Виктор Рязанков, продюсер Виктор Смирнов. Напоминаем, что в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Темы выпуска. В Киргизии приостановлена акция протеста оппозиции, как заявляют ее представители, в связи с неадекватной жестокостью правоохранительных органов. Конституционный суд Украины рассматривает вопрос о соответствии основному закону указа президента Ющенко о распуске парламента. У стен суда проходит многотысячный митинг. В подмосковных Химках ведутся работы по переносу памятника героям Великой Отечественной войны. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.